Глава четвертая. При ярком солнечном свете усадьба Василевских производила двойственное впечатление. С одной стороны, она не казалась такой мрачной и запущенной, как в сумерках. Здание это на самом деле большое, светлое, красивое, с колоннами, высокими витражными окнами, барельефами на фасаде. Перед крыльцом обширный газон, сейчас сплошь заросший бурьяном. Трава пробивается и сквозь плиты, которыми вымощена аллея, ведущая к крыльцу от главных ворот. За годами нестриженной живой изгородью угадываются очертания каких-то скульптур, беседок и больших мраморных вазонов, установленных во дворе. Помимо основного здания и флигеля, в котором живет Велесов, в саду вообще много чего есть. Я просто еще не исследовал толком. С другой стороны, обидно видеть такую красоту в запустении. Особняк-то еще вполне крепкий и расположен удачно, и территория довольно большая. Думаю, даже в таком состоянии он должен стоить весьма дорого. Называть конкретные суммы я пока не рискнул бы, потому что плохо ориентируюсь в местных ценах. Но, думаю, цифры должны быть пятизначные. Впрочем, продавать дом я точно не буду. Это я решил твердо. Все-таки какое-никакое родовое имение. Да и если бы захотел, сделать это проблематично. Я и сам пока здесь на птичьих правах. Нужно закрепляться, пускать корни, обзаводиться нужными связями. В идеале добиться, чтобы меня официально признали наследником Василевского. Но сейчас, когда Аскольд мертв, эта задача крайне непростая. Чем больше я о ней задумывался, тем тревожнее становилось. Если кто-то, достаточно влиятельный и зубастый, узнав о смерти Василевского, решит отжать этот дом, то я, по большому счету, ничего не смогу сделать. Шурша опавшей листвой, я прошелся по тропинке вокруг усадьбы, разглядывая заколоченные крест-накрест двери и закрытые дощатыми щитами окна на первом этаже. Судя по состоянию досок, главное здание было законсервировано много лет. Сами стены тоже уже покрылись пятнами от влаги, кое-где даже начали обрастать мхом. Но трещин не было. Стекла в окнах тоже были целы, хотя и запылились так, что сквозь них сложно было что-то рассмотреть. За поворотом тропинки в окружении высоких кустов мне открылась заросшая вьюном скульптура в древнегреческом стиле. Изготовленная из цельного куска светлого мрамора, изящная женская фигура поднималась, раскинув руки из лопнувшей скорлупы яйца. Ее двойной спиралью обвивали две длинные змеи, головы которых замерли, повернутые в сторону ее лица. За спиной полуобнаженной женщины развернулись изящные ангельские крылья. У подножия была установлена глубокая линзовидная чаша, похожая для небольшого фонтанчика. «Красиво, правда?» Я встрепенулся, оборачиваясь на звук голоса. Рада, стоящая чуть позади меня, полускрытая ветвями кустарника, виновато улыбнулась. «Извини, Богдан, я не хотела тебя напугать». «Да я просто задумался, не слышал, как ты подошла». «Все-таки к аспекту зверя, дающему обостренный слух, быстро привыкаешь. Без него будто глухой. Кстати, если уж эта способность пропадает после того, как развеешь аспект, выходит, она чисто магическая, так может, ее можно как-то перенести и в мой базовый арсенал?» «Еще одна зарубка на память. Где только столько времени найти на все эти эксперименты?» Рада тем временем подошла ближе, тоже разглядывая статую. «Папенька говорит, что это здесь поставили по велению старого князя, хозяина дома. И это как-то связано с родовым даром Василевских. Только я, сколько ни гляжу, не могу понять, при чем здесь целительство? Змеи какие-то, крылья?» Я и сам задумался над этим. Символика была какая-то знакомая, причем по знаниям из прошлой жизни. Вспомнились рисунки со змеей, обвивающей чашу. Это точно символ медицины. Но, кажется, и крылья где-то тоже были. Вот бывает так. Догадка близка, но вьется где-то рядом, и не успокоишься, пока не ухватишь. «А, понял. Это же отсылка к кадуцею».
«Кому?»
«Посох такой. На навершии у него крылья, а по древку две змеи обвивают. В каких-то древнегреческих легендах был. Часто используется как символ медицины. Ну а здесь скульптор просто изобразил его своеобразно, как живое существо».
«Хм».
Рада снова с интересом взглянула на статую и даже подойдя, сорвала несколько стеблей, очищая ее от уже пожухшего вьюна. «Я украдкой наблюдал за ней. Для того, чтобы видеть скрытый в ней дар, мне даже не приходилось напрягаться. Настолько он был явный и мощный. И не похожий ни на что из виденного мной ранее. Ни тонкого тела из эдры, повторяющего силуэт носителя, ни узлов в нем. Больше похоже на что-то живое, шевелящееся, но стиснутое, зажатое в этом хрупком теле, будто в тесной клетке. Набравшись смелости, я даже мысленно потянулся к нему, попробовал перенять аспект. Но ничего не вышло. Зато в ответ я получил такую ментальную оплеуху, что в глазах потемнело. Пошатнулся, потеряв равновесие, и едва устоял на ногах. Рада встрепенулась, оглядываясь на меня.
«Что с тобой?»
«Ничего, ничего, не здоровится немного».
«Да на тебе ведь лица нет, бледный как мел».
Девушка подбежала и коснулась моего лица кончиками пальцев, обеспокоенно заглядывая в глаза.
«Ух, ну и глазище у нее! Утопиться можно! Красавица она все-таки! Но красота эта одновременно какая-то пугающая! Будто откуда-то из глубины этих зрачков на тебя смотрит кто-то еще! Не то чтобы недобрый, но чужой! Нет, чуждый!»
«Может, тебе воды принести или отвару?» — спросила Рада, выводя меня из оцепенения. «Да не надо, прошло уже все. А Демьян-то дома?»
«Нет, он с утра ушел».
«Не знаешь, куда?» «Вроде бы на лесопилку к Захаровым. Он часто туда ходит, когда в городе. Или на Мухин-Бугор, на склады. Или на железную дорогу вагоны разгружать». «Похвально, никакой работы не чурается».
«Угу, но тяжко ему в городе. Не его это все», — вздохнула девушка и заметно погрустнела.
«А в лес надолго ему уже нельзя из-за меня». Похоже, мы коснулись больной темы. Чтобы немного развеселить собеседницу, я предложил прогуляться вокруг дома. Она охотно согласилась. «А тебе не скучно здесь?» — спросил я. «Демьян-то тоже целыми днями пропадает где-то, а ты все время одна в четырех стенах».
«Так ведь не всегда так. Сейчас мне уже лучше, так что на днях в город опять начну выходить. А там и учеба скоро начнется».
«А где учишься?»
«В Марьинской женской гимназии. Это тут недалеко».
«А когда Демьян уезжает надолго, ты что же, одна остаешься?»
«Нет, конечно. Я тогда переезжаю к тете Анфисе. Это тоже недалеко, через три дома от нас. Видел, может, вывеску «Булочной»? Здоровенный такой крендель из дерева вырезанный. Это как раз папенька его делал. Они с Анфисой давно дружат. Я ей тоже по хозяйству помогаю и в пекарне, и с ребятами ее вожусь. Они помладше меня. Степке 11, а Марье 8-й годок пошел».
Рада, кажется, истосковалась за лето по живому общению и рассказывала охотно, подробно. Мне нравилось слушать ее голос. Чистый, мягкий, мелодичный. Интересно было бы послушать, как она поет. «Дружит, говоришь? А муж у этой Анфисы есть?»
«Она овдовела, когда Марье 2 годика было. Тяжко ей тогда пришлось. Пекарней и магазином муж ее занимался, она только помогала. А тут все на нее взвалилось. Еще и ребятишки малые. Вот папенька ей и помогать стал. Ну и меня пристраивал к ней, когда уходил надолго».
«Понятно. Ну так оно, конечно, куда веселее. А с твоей этой хворью как? Не бывало из-за этого неприятностей?»
«Да раньше приступы редко бывали, может, раза 2-3 в год. Тетка Анфиса знает, но она, почитай, как родная нам. А больше никто и не знает. Папенька боится, что меня тогда заберут».
«Кто?»
«Священная дружина», —
почему-то шепотом ответила Рада.
«Хм, да, пожалуй, опасения Велесова не напрасны. Если я, конечно, правильно понял функции этой местной спецслужбы. Ох и ворчать будет, когда узнает, что я общаюсь с одним из ее ищеек. Может, и не рассказывать вовсе? Хотя в прошлый раз попытка что-то скрывать от Демьяна едва не вышла боком. «Хочешь, покажу кое-что?» — хитро прищурившись, спросила девушка. «Только папеньке не рассказывай, ругаться будет». «Ну, договорились», — кивнул я, мысленно затыкая внутреннего гусара. Рада подвела меня к одному из окон на первом этаже и, чуть поколдовав со старыми досками, раздвинула их, освобождая довольно просторный лаз. Первой храбро нырнула в него, задребезжала оконная рама. Кажется, девушке пришлось приналечь на нее плечом, чтобы открылась. Я последовал за Радой, и вскоре мы оказались внутри особняка. «А что, не так уж плохо. Лучше, чем я думал», — пробормотал я, оглядываясь и слегка морщась от клубов пыли, поднятой нашим вторжением. Внутри было тихо и пусто, а из заколоченных окон еще и довольно темно. Но глаза быстро привыкли к полумраку. Серыми айсбергами высились накрытые каким-то пыльным тряпьем предметы мебели, с потолка свисали опутанные паутиной люстры. Особенно впечатляла та, что была в центре холла, напротив лестницы на второй этаж. Тяжелая, витиеватая конструкция плафонов на 30, подвешенная на толстых латунных цепях, украшенная синей глазурью, хрусталем и позолотой. Вслед за Радой я прошелся чуть дальше к лестнице. Ковры на полу от накопившей пыли посерели, и узор на них едва читался. Зато паркет, кажется, был вполне себе ничего. Гладкий, твердый, звуки шагов по нему отдавались под потолком четким эхом. На стенах кое-где даже сохранились картины, но чаще лишь темные прямоугольники на местах, где до этого что-то висело. Грустненько, конечно, но ощущения разрухи нет. Дом заброшен, но не разрушен и не разграблен. Косметический ремонт наверняка потребуется, но по большей части главное, что здесь нужно, это целая орава людей со швабрами и метлами для генеральной уборки.
«Только не трогай здесь ничего», — предупредила Рада. «Особенно за дверные ручки не хватайся. В комнаты заходить нельзя, только по коридорам ходить, вот тут, посерединке. Папенька кучу ловушек здесь наставил, от воров». «А что, пробовали залезать?» «Было несколько раз, давно еще, но он всех их отвадил. С ним вообще жулье старается не связываться. Тетку Анфису он тоже у бандитов отбил. Когда муж у нее умер, какие-то гады к ней ходить стали. Плати, говорят, или магазин сожжем». «А Демьян что?» «Ну, болтают, что одного бандита с фонарного столба пришлось снимать. Он там висел на подтяжках, голосил на всю улицу».
«Да уж, папеньку твоего лучше не злить. А почему вы здесь-то не живете, а ютитесь во флигеле? Здесь вон сколько комнат свободных».
«Да куда нам на двоих такая громадина?» — улыбнулась Рада. «Его отапливать зимой замучаешься. Да и вообще, это же дворец целый. Не по чину нам. Рассказывают, его еще сам император Петр деду старого князя пожаловал и даже сам руку приложил к строительству».
«Серьезно?
Пойдем, покажу». Ухватив меня за руку своими тонкими, но крепкими пальцами, Рада потащила меня мимо лестницы в другое крыло здания. «Тут все для приема гостей обустроено. Внизу столовая и гостиная, наверху кабинет, библиотека большая и еще много всего. Но главное вот. Мы вошли в длинный просторный зал с колоннами. Слева и справа его, будто изогнутые крылья, обнимали мраморные лестницы, ведущие на галерею второго этажа. Но в центральной части зала потолок был общий для обоих этажей. Куполообразный, расписанный картинами не то на библейские, не то на древнегреческие мотивы. По сравнению с предыдущими помещениями, это крыло выглядело еще богаче и чище. Пыль и грязь, кажется, вообще не приставали к этому гладкому, как стекло, голубоватому мрамору с разноцветными прожилками. «Видишь, это Петров камень», — почему-то шепотом сказала Рада, прижимаясь ко мне плечом. Глаза ее были широко распахнуты и прямо-таки лучились от восторга. «Император сам создал этот зал в подарок роду Василевских». Я и сам, если честно, был впечатлен. Весь зал казался единым произведением искусства. Легкие, изящные формы, потрясающее количество мелких деталей, воплощенных в камне, Каждая статуэтка в стеновых нишах, каждый барельеф, каждая колонна. Да что там? Даже каждый столбик балюстрады выглядел маленьким шедевром, который так и притягивал взгляд. Теперь понятно, почему Аскольд не продал этот особняк, даже когда у него не осталось денег, чтобы содержать его. Это семейная реликвия, подарок императора. Такими вещами не разбрасываются. А еще примечательно, насколько трепетно Демьян подходит к своей роли хранителя поместья. Ведь что ему стоило, например, распродавать понемногу предметы мебели или всякие скульптуры? Давно бы закрыл все свои долги. С самим Аскольдом они почему-то разошлись уже несколько лет назад. Однако Велесов по-прежнему хранит верность роду Василевских. Интересно, интересно.
«Ладно, пойдем отсюда», — вздохнула Рада.
«А то папенька может и пораньше вернуться. Он иногда заглядывает, чтобы пообедать, а потом снова уходит уже до ночи. Мы вернулись тем же путем, что и прошли, однако уже у самого лаза наружу Рада вдруг ойкнула и замерла, прислушиваясь.
Кажется, опоздали. Вернулся? Или не он?»
Я оттеснил ее от лаза и сам выглянул наружу. В саду точно кто-то был. Но это явно был не Велесов. При всех своих габаритах старый вампир двигается бесшумно, как кошка. Мы бы его точно не расслышали, тем более изнутри дома. Чужаки. Несколько. Прутся через кусты, не зная дороги. Перешептываются между собой. Я бы даже сказал, переругиваются. «Оставайся здесь», — шепнул я Раде, и, стараясь не шуметь, выбрался через лаз наружу. Но стоило мне оглянуться, как она была уже тут как тут, торопливо приделывая доски на место.
«Я же сказал», — начал было я, но Рада зыркнула на меня своими голубыми глазищами так, что я сразу вспомнил. Она не просто 15-летняя девчонка и вообще не просто человек.
«Прятаться я не собираюсь», — сдвинув брови, прошептала она. «Наш дом — наша крепость. Так папенька говорит. Отвлеки их, я сбегаю за тигренком». Я не успел даже возразить. Девчонка шустро, как ящерка, нырнула в кусты, только и поминай, как звали. И какой еще тигренок-то? Впрочем, так даже лучше. Встречу-ка незваных гостей сам. Те, кажется, немного заплутали в местном живом лабиринте. Это было не мудрено даже днем. Сад был настолько запущен, что большая часть тропинок в нем стала непроходимой. Нестриженные кусты так разрослись, что смыкались между собой. Даже сами плиты, которыми были вымощены дорожки, сейчас сложно было разглядеть за слоем опавшей листвы. Кто-то из чужаков, кажется, психанул и пытался ломиться через кусты напролом. Трещали ветки, слышались приглушенные ругательства. «Ах вы, паскудники! Кусты в моем саду ломать!» Эта вспышка праведного мещанского гнева меня самого изрядно повеселила. Надо же, без году неделя, как тут хозяин, а как уже душа-то начала болеть за имущество. Перехватил я их у правого крыла особняка, возле небольшой каменной беседки с куполообразной крышей. Кажется, такие называются газеба, просто несколько колонн, поддерживающих крышу, и невысокие перила по контуру. Внутри голая, вымощенная шестиугольной плиткой площадка, уже частично поросшая травой. Их было четверо. И главного я узнал с первого взгляда. Да и сложно не узнать эту огромную грузную тушу с покатыми плечами и бритой, кажущейся непропорционально маленькой башкой. Жбан. Ну, этого следовало ожидать. Было бы даже странно, если бы этот амбал просто так отвязался. «Заблудились, детишки?» — окликнул я, выбираясь на лужайку к беседке. «Показать, где выход?» Шпана, встрепенувшись, как по команде развернулась в мою сторону. Кроме Жбана, никого знакомых. И держатся не очень-то уверенно. Заметно, что нервничают. Главарь, увидев меня, зловеще оскалился. Морда у него и так-то не особо симпатичная, после вчерашнего была заплывшая, сплошь в синяках и ссадинах. «А вот и ты!» — прорычал он. «На ловца и зверь бежит!» «Ну, это ты зря. Здесь тебе ловить точно нечего». «Ты мне должен, щенок», — без прелюдий выдал он. «Ты у меня куш из-под носа увел. Так что верни то, что выиграл вчера на боях, и так уж и быть живи».
«К
«Как ты великодушен!» — усмехнулся я.
«Угу, я сегодня добрый. А если еще четвертной накинешь сверху, то я тебя даже бить не буду».
Я лишь рассмеялся ему в лицо. «Болтай, болтай. Мне тоже надо немного потянуть время». Разглядывая непрошенных гостей, я демонстративно закатывал рукава рубашки. Хорошо хоть переодеться успел после института. Новенькую студенческую форму испортить не хотелось бы. Параллельно наметанным глазом оценивал степень опасности. Ну что мы тут имеем? Эти трое так, статисты. А вот здоровяк опасен. И я, как назло, без аспекта зверя. Один на один, и не будь жбан одаренным, может и пободался бы. Размеры его меня не особо пугали. Как говорится, чем больше шкаф, тем громче он падает. Что ж, самое время применить главный трюк пересмешника – бить противника его же оружием. Я перехватил дар у жбана и на скорую руку приспособил его для себя. Примитивность его мне сейчас была даже на руку. Основное оружие громилы – это формирующиеся в кулаках сгустки эдры, усиливающие его удары. Аспект? Тоже какой-то очень простой. Даже не знаю, как и назвать-то. Тяжесть, усиление, укрепление, концентрация. Кажется, у этого дара вообще нет ярко выраженной направленности. Просто сырая эдра, формирующая что-то вроде силовых полей, при этом тяжелых и осязаемых. У меня будто бы в каждой руке появилось по кастету. Эдра обволакивала кулаки, одновременно защищая их и напитывая тугой, вибрирующей силой. Только вот базовая мощность самого дара, то есть количество эдры, которым я мог оперировать, у меня было в разы больше, чем у жбана. Я-то все-таки полноценный нефилим, к тому же поглотивший часть эдры у двух других. Так что мои силовые кастеты получились гораздо более плотными, чем у жбана. Мне даже показалось, что их стало видно невооруженным взглядом. Воздух вокруг моих рук задрожал мелким маревом. Все эти приготовления не заняли и 10 секунд. Дольше их описывать. Пока я колдовал с эдрой, его дружки угрожающе двинулись на меня, явно намереваясь взять в клещи. Сам толстяк пока не двигался с места, небрежно опираясь на одну из колонн. «Да ты, видно, даже тупее, чем выглядишь, жбан», — ответил я, двинувшись ему навстречу. «Тебе вчерашнего не хватило? Еще раз по морде настучать?»
«В этот раз тебе дед не поможет», — прорычал амбал, крепко ударяя кулаком в каменную колонну.
Звук был такой, будто ударили молотом, посыпалась мелкая крошка.
«И вообще, никто не поможет. Парни, окружайте, не дайте ему сбежать».
Подручные жбана, достав из-за спин дубинки и ножи, обходили меня по сторонам, отсекая единственный путь к отступлению. Если бы я решил драпать, то пришлось бы ломиться напрямик через кусты, и не факт, что это удалось бы. Заросли были плотные и колючие. Не протиснешься. Впрочем, бежать я и не собирался. Вместо этого, рявкнув для устрашения, сам бросился на жбана. Тот, кажется, немного ошалел от такой наглости, поэтому первые его удары, которыми он меня встретил, получились какими-то неубедительными. Я легко блокировал оба предплечьями, отводя в сторону. Сейчас, когда я перенял у жердяя его дар, его тайное оружие на меня не действует. А без подпитки эдрой удары у него оказались совсем не такими страшными. А все почему? Нельзя полагаться на одну эдру, здоровяк. Общую физическую подготовку тоже никто не отменял. А у тебя, похоже, мускулов под этим слоем сала не густо. Он ударил еще раза 2-3, опять-таки без затеи, размашисто, так что я легко увернулся. В ответ я провел быструю двоечку в корпус, от которой слой жира на пузе жбана заходил ходуном, как всколыхнувшееся желе. Амбал охнул, сгибаясь, и я, рванув вперед, выстрелил ему правым прямым в голову. И только в самый последний миг передумал, отведя удар чуть в сторону. Кулак мой пролетел мимо его щеки и мазнул костяшками по краю каменной колонны, с грохотом вышибая из нее град обломков. После удара в ней осталась здоровенная отметина. Уф, а если бы я так жбану в его жбан зарядил? Да у него бы, наверное, череп лопнул, как арбуз.
Слишком много эдры я вкачал в эти кастеты. Я резко ослабил подпитку энергетических конструктов, обволакивающих руки. Обхватив согнувшегося от удара под дых жбана за голову, приложил его мордой об колено, потом тут же добавил правым в ухо. Он все же еще попадался. С протяжным ревом бросился на меня, вслепую размахивая кулаками. Я легко пропустил его мимо, попутно врубив еще несколько раз по корпусу. Напитанные эдрой кулаки при ударе будто вколачивали в эту тушу невидимые тупые колья. Жбан от каждого дергался, вскрикивая. Один из ударов, похоже, достал до почки. Здоровяк коротко взвыл и повалился ничком, судорожно хватая ртом воздух. В глазах его сквозил неподдельный ужас. Да уж, большой шкаф и правда громко падает. Я даже был несколько разочарован. Вся схватка заняла считанные секунды. Развернулся в сторону его дружков, но те нападать резко передумали. Вытаращив глаза, замерли все как один в странных позах, присев и расставив ноги. Один, с которым я пересекся взглядом, не выдержал и вдруг с воплем ринулся бежать, бросив дубинку. Причем ломанулся вслепую прямо через кусты и там застрял. «А ну стоять!» — рявкнул я, видя, что и оставшиеся двое готовы дать деру. «А убирать за собой кто будет?» Я пнул вяло трепыхающегося у моих ног жбана. «А ну хватайте этот бурдюк с дерьмом, и чтобы через 5 минут духу вашего в моей усадьбе не было!» Шпана, кажется, все еще думала о побеге, но тут в просвете между кустами появилась Рада с ружьем наперевес. Небольшим, но массивным, из-за короткого сдвоенного ствола, больше похожим на обрез. Держала она его весьма уверенно, так что сразу стало понятно, стрелять она умеет. «Убирайтесь!» — звонким, дрожащим от возмущения голосом отчеканила она, качнув стволом ружья в сторону. Впрочем, гопники и так были уже основательно перепуганы, так что угрозы были излишни. «Не надо, пожалуйста, ваше благородие!» — взмолился самый молодой из них, отбрасывая в сторону дубинку и вытягивая перед собой руки. «Мы уйдем! Сейчас же уйдем!» Вытащив из кустов незадачливого подельника, они все вместе кое-как помогли жбану подняться, тот, хрипя, поковылял прочь, поддерживаемый с двух сторон. «Да не туда, дубины!» — прикрикнула на них Рада. «Налево поворачивайте, да, вот на эту тропинку, и прямиком к калитке дуйте». Выйдя вслед за ней на аллею, я проводил взглядом горе-вымогателей, продолжая рефлекторно сжимать и разжимать кулаки, в которых по-прежнему, как туго сжатые пружины, вибрировали сгустки эдры. Уф, повезло. Вовремя я остановился. Если бы сгоряча начал драться в полную силу, точно покалечил бы всю эту братью. А то и поубивал бы на месте. Вот бы Демьян обрадовался пачке трупов во дворе. Я поднял ладонь, разглядывая ее внимательнее. Да уж, оружие простое, если не сказать примитивное. Но неожиданно эффективное. По сути, просто 2 узла в руках, концентрирующие эдру и превращающие ее в невидимую броню. Простейшая спиралевидная конструкция, такую даже по памяти можно воспроизвести. Разглядывая переплетение светящихся линий в узле, я вдруг выругался себе под нос. «Ёшкин дрын, так вот же! Вот на что это похоже!» Я будто бы, наконец, развернул в нужное положение детали пазла, и начала складываться картинка. Вот почему руны на дереве показались мне такими знакомыми. И дело не только в шрамах, оставшихся на мне после воскрешения. Я видел их уже 10 раз, только в более сложном виде, так что не сразу разберешь. Те причудливые энергетические конструкции внутри тонкого тела, которые Демьян назвал узлами, как раз и состоят из таких вот более простых элементов, похожих не то на иероглифы, не то на руны. Спирали, пересекающиеся полуокружности, зигзаги, звездообразные, треугольные, пирамидальные конструкты. Все это переплетается между собой, образуя более сложные структуры. Это что-то вроде клеток в живом организме. Они разные, но сплетаясь вместе, образуют ткани и органы, предназначенные для выполнения определенных функций. И если хорошенько приглядеться, то любой узел можно разложить на эти составляющие. Особенно это заметно на примере узлов
скопированных у Жбана, как раз потому, что они очень простые и легко разглядеть, как они устроены. Путилин назвал руны, вырезанные на коре гранитного дуба, шаманскими знаками. Мертвым языком, сейчас уже мало кому понятным. Но одно можно сказать точно. Те, кто придумал его, хорошо понимали, как устроена местная магия. Они явно видели, какие формы принимает Эдра, так же, как и я. Это не может быть совпадением. Открытие это меня поначалу захлестнуло волной эйфории от решения, пусть и небольшой, но важной загадки. Но вслед за этим потянулись и более прагматичные мысли. А ведь конкретно для меня тут открываются новые возможности. Пока что я лишь копировал чужие дары. Да, порой получалось настраивать их под себя, какие-то элементы приглушать, какие-то усиливать. Но делать это приходилось по наитию, не совсем понимая, как все это работает. Однако я с самого начала чувствовал, что простое копирование – это лишь одна сторона дара пересмешника. По сравнению с любым другим нефилимом, у меня есть громадное преимущество. Моя аура очень пластична. Я могу сам лепить из нее любые конструкты. Но делать это вслепую неудобно, а порой и опасно. Однако, используя эти символы, можно применять системный подход, скрупулезно разбирая на винтики каждый узел, зарисовывать их, запоминать, сравнивать узлы у разных одаренных. И в перспективе из этих кирпичиков собрать что-то свое. Да, я еще не знаю этого языка. Для меня это скорее шифр, но это мощная зацепка, которую можно и нужно раскручивать дальше. «Да что с тобой, Богдан? Поранился?» Тонкие легкие пальчики Рады сомкнулись на моей ладони. Девушка обеспокоенно осмотрела мою руку, но не увидела ни царапины. «Нет, нет, все в порядке». «Надо калитку запереть. И пойдем в дом. Мне надо поработать».
«Поработать?» – удивилась Рада.
«А уже домашнее задание выдали в институте?» «Что-то вроде того», – улыбнулся я. «Ну, а насчет этих олухов, давай отцу твоему ничего говорить не будем, ладно?»
«А вдруг они опять вернутся? Я слышала, они с тебя какие-то деньги требовали?»
Нежданный визит этой шпаны меня на самом деле тоже здорово встревожил. Да, конечно, отпинал я их быстро, но сам факт того, что Жбан приперся прямо сюда, не побоявшись даже Демьяна, очень настораживает. Может, его кто-то подослал? Кудеяров-старший все никак не успокоится? Да вряд ли. После вчерашнего всего день прошел, и расстались мы вполне полюбовно, еще и с прицелом на дальнейшую выгоду для обоих. Скорее всего, все гораздо проще». Жбан этот, похоже, еще тупее и еще злобнее, чем кажется на первый взгляд. Упущенный вчера куш его так разъярил, что он все берега попутал. А если он снова сюда явится? Или на Раде попытается отыграться, пока нас с Демьяном не будет дома? Нет, так это дело оставлять нельзя. Ничего, я разберусь.
Точно?
Точно, точно. Но пусть это будет нашим маленьким секретом, ладно?
«Ладно, только и ты меня не выдай, что я в дом княжеский лазила».
«Договорились». Я шутливо поднял руку вверх в жесте «дай пять». Девушка озадаченно взглянула на меня, и пришлось объяснить, как это работает. Она, быстро освоившись, звонко шлепнула своей ладошкой по моей.
«Договорились», —
повторила она, смущенно улыбнувшись, и ее пронзительно голубые глаза заискрились веселой хитринкой.